Слава Господу нашему, дорогая церковь, мир и благодать вам, возлюбленные братья и сестры. Как было уже подмечено, сегодня у нас особое служение. Впрочем, каждое собрание особое, потому что Бог по-особенному действует, хотя мы видим друг друга, привычные, может быть, лица. Но сегодня у нас действительно особенный и праздничный, я верю, день, праздничное служение, служение, рукоположение. И это напоминание для нас, друзья, о тех словах, которые когда-то сказал Иисус: «Кто мне служит, мне да последует. И там, где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Знаете, наблюдая за сегодняшним состоянием церкви, я наблюдаю, что больше и больше людей избирает приоритетом быть среди возлежащих, но не служащих. Если вся церковь возлежащая, кто служить будет? Мы забываем, что, по сути дела, возлежащим должен быть Господь Иисус, а мы все призваны в той или иной степени быть служащими Господу. И поэтому сегодня это особое служение, я хотел бы также делиться Словом Божьим, тем более, что Писание говорит, обращает наше внимание, что кто епископство желает, тот доброго дела желает. И это идет речь не о сане, это идет речь не о каком-то, знаете, таком звании духовном, каких-то погонах, образно говоря. Речь идет о посвященности, о служении. И там сразу же стоит такое «но» слово. И первое, на что обращает Писание наше внимание, епископ должен быть непорочен. Сегодня мы слышали уже немножко слово о добром служителе. Знаете, добрый, как было уже подмечено, это не просто такой благодушный, удобный, комфортный, знаете, и нашим, и вашим такой, знаете, а добрый – это говорит о качестве человека. И вот когда мы говорим о добрых весах, это значит, что они не просто красивые и добрые такие, знаете, они правильные, эти весы. Когда люди говорят о том, что вот это добрый материал, особенно женщины, сестры покупают, там, это не значит, что он какой-то добренький такой, это значит, что качественный материал, надежный. И вот Писание тоже говорит о том, что добрый служитель Божий, добрый епископ, который желает доброго дела, это человек, который прежде всего непорочный. Давайте вместе прочитаем из 25-го псалма, псалом Давида. «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое». И уже в завершении этого псалма 11 стих: «А я хожу в моей непорочности, избавь меня и помилуй меня». И сотый псалом, второй стих, второй полустише: «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Писание подчеркивает особое отношение Господа к Давиду. Он назван мужем по сердцу Божьему. И вот в этих псалмах Давид говорит о том, что говорит: «И ходил в непорочности моей, и хожу в непорочности моей», и говорит, и надежду выражает: «И буду ходить в непорочности моей», причем подчеркивает: «посреди дома моего». Очень важный момент. И вот здесь он заявляет, в этой, по сути, это молитва Давида, он заявляет: «Искуси», то есть «испытай, Господь». «Испытай, расплавь внутренности мои, сердце мое». Скажите, многие ли из нас молятся такой молитвой? Каждый день, преклоняясь, мы молимся молитвой «Отче наш» и говорим там: «Господи, не веди меня в искушение». Это не игра слов. Мы понимаем, что молимся о том, чтобы Бог давал нам избавление, защиту свою. Но вот это дерзновение у Давида было в силу того, что его сердце было действительно непорочным пред лицом Божьим. Поэтому он говорил: «Господи, я хочу оставаться в этом правильном состоянии. Испытай, я не хочу самообмана, я не хочу обольщения какого-то, я не хочу каких-то неверных оценок, я не хочу, может быть, основывать свое мнение в своем состоянии с речей или со слов моих слуг». Слугам всегда свойственно польстить своему господину, сказать всегда только лучшее, худшее. Слуги вряд ли говорят своим господам. Говорит: «Испытай, чтобы я видел внутренность мою, переплавь, если необходимо». И вот я хотел сегодня кратко в этом слове поделиться о том очень важном качестве. И это качество важное, друзья, для всей церкви в том числе, потому что сегодня слово «назидание», которое звучит, оно не звучит вот в буквальном смысле только лишь для брата Дмитрия в какой-то степени или его супруги. В принципе, это слово звучит для всех нас, друзья. когда мы слышали о вот этом качестве доброты, это по отношению к нам, сострадательность, милосердие, какая-то мягкость, нежность, уважительность по отношению друг к другу, благородство души, великодушие. Когда речь идет о непорочности, оно тоже в том числе касается лично каждого из нас и, безусловно, конечно же, в первую очередь, и служителя Божьего. И поэтому непорочность – это то качество, это качественная характеристика, которую Бог ожидает от каждого из своих служителей, вне зависимости от его положения или сана. Когда мы говорим о непорочности, может быть, поясню, а что такое порок? Вот если говорить, и мы иногда слышим, например, диагноз, люди определяют, исследовав там состояние физического здоровья, говорят, вот у него порок или у него порок сердца. Что имеется в виду порок? Повреждение какое-то. Какой-то изъян, какое-то отклонение от нормы. Клапан не так работает. Там говорят, там ПМК первый, второй, или не знаю, там я небольшой специалист, не кардиолог, но тем не менее. То есть есть какое-то отклонение. Что-то не так работает в этом сердце, и как следствие это налагает отпечаток на его жизнь. Нагрузки не может человек высокий там переносить. Либо какие-то другие вещи происходят в жизни. Поэтому порок – это изъян. Если в общем мы рассуждаем, и происхождение этого слова – это физический недостаток, повреждение, это какая-то испорченность, в том числе и моральная, искаженность какая-то. Потому что это не только касается каких-то физических моментов, аспектов. И когда мы читаем Слово Божье в Ветхом Завете, то, например, помните, вы обращали внимание, в книге Левит Писание говорит о жертве, и Писание говорит о священнике, который приносит эту жертву. И там определяется, и Господь, более того, даже, ну, в общем, серьезно, Бог никогда не шутит, но всегда серьезно говорит. И написано, например, какая жертва должна приноситься, чтобы она, эта жертва, приобрела благоволение Божие, то есть она была приятной Богу. И там написано, жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Ни слепого, поврежденного, уродливого, или больного, или корстого, или паршивого. Таких не приносите Господу в жертву, не давайте их на жертвенник Господи. То есть Бог определяет, лучшее принеси. Не надо приносить то в жертву Богу, что является каким-то порочным, с изъяном, с поврежденностью. Может быть, некоторые люди сегодня живут по принципу «на тебе, Боже, что нам не гоже». И он приносит, ну, условно говоря, жертву, но жертву порочную. Например, если вместо того, чтобы самое лучшее время выбрать для молитвы с Господом, ну, хорошо, что молится, с одной стороны, с другой стороны, уже когда уставший пришел, глаза слипаются, на колени бухнул, там, голову на подушку положил, пару слов сказал, и все, и предался сну. Господь благословил. Знаете, принес жертву. Ну, какую ты жертву принес? Принеси ее с утра. Принеси ее там в расцвете дня, когда ты в бодрости духовной. Я образно говорю, друзья. Если дает, опять же, даже иногда финансы, деньги, там, выбрал самую порватую, помятую купюру, на тебе, Господи, все равно пойдет, там, церковную кассу сойдет. Детали, мелочи, кто-то скажет, какая разница, главное, что приносит жертву человек. Знаете, ну давайте жить по принципу, даже с точки зрения того, что мы Богу приносим, лучшее приносим. Песенку какую-нибудь там у кого-нибудь скачали, перевели, добавили чуть-чуть там христианских слов, на тебе, Господи, жертва. А эта жертва, Господь говорит, послушайте, оно хромое. Оно слепое, оно паршивое, извиняюсь, это такие слова там написаны. Зачем мне эта жертва ваша? Откуда вы ее взяли? С какого стада? С каких полей? Мавицких? Если овцы приносились в Вифлеемских полей, то специально эти поля были для того, чтобы овцы или ягнята, которые выращивались там, они только для жертвенника принадлежали. По крайней мере, так нам в Израиле говорили, когда мы ездили. Это не просто были поля, там пастбища. Это было особое место, где взращивались особые вот эти животные, которые приносили жертву. Эта жертва была угодной для Бога. С другой стороны, Писание говорит и о состоянии самого приносящего жертву. И написано о том, что скажи Аарону, это Левит, 21 глава, никто из семени твоего все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб свой, Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука. Конечно, я очень осторожно говорю, это образ, друзья, и сегодня, конечно же, есть, наверняка и среди нас люди с тем или иным изъяном. Это не значит в буквальном смысле, что вы не имеете права служить, и Бог вам ваше служение не принимает. Но здесь идет речь о том, что даже если этот человек из племени Ааронова, то есть тот, который по определению Божьему должен, имел право приступать к жертвеннику, но при этом у него был почему-то, в силу ли рождения, в силу ли какой-то травмы, которую он получил, Господь говорит, послушай, воздержись. Не приближайся к жертвеннику. Друзья, это были очень важные принципы. И когда мы читаем, опять же, исследуя Писание, то очень часто тех людей, очень значимых людей, как пример, которых Бог приводит, он, сам Бог дает эту оценку, что это были люди, в том числе непорочные. Написано, Ной же обрел благодать пред очами Господа. Почему? Потому что Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Господом. Бог отмечает особую характеристику, качество сердца этого человека. Когда мы читаем историю о Иове, сам Господь свидетельствует, и даже, как для нас это, в общем-то, какая-то тайна определенного рода, Господь общается с сатаной, обращается к нему и говорит, обратил ли ты внимание на раба моего, Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. То есть сам Господь свидетельствует о том, что вот этот человек, он был богобоязненный, справедливый и непорочный в том числе. И несмотря на то, что он был таковым, приходит испытание в его жизнь. И тоже очень важна фраза, которую говорит жена по отношению к своему супругу. Ты все еще, говорит, тверд в своей непорочности. Сидит этот больной, пораженный проказа Иов, скоблит себе черепком, нет от макушки головы до пяток живого места здорового, соскабливает всю эту шелуху болезни. Она ему говорит, ты все еще тверд. Она свидетельствует истину, он был тверд в своей непорочности. Правда, дальше она говорит не совсем правильные слова, мягко говоря. Похули Богу и умри. В ее понимании непорочность вела к смерти. Друзья, но я верю, что непорочность утверждает жизнь и ведет к жизни. Оно не ведет к смерти. И когда мы говорим о идеальном, непорочном и жертвеннике, и священнике, то, конечно же, мы говорим, и Писание открывает нам Господа Иисуса Христа, Его состояние и ту жертву, которую Он принес. И написано первое послание Петра, 1 глава, 19-21 стих. «Но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначивая еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу». То есть Господь говорит о цене искупления, о драгоценной крови Христа, и написано «непорочного и чистого Агнца Божия». И поэтому Бог воскресил его из мертвых и дал ему славу. Непорочность этой жертвы, она была угодной пред лицом Божьим. За грехи наши, за грехи всего рода человеческого не было и не будет никогда лучшей и идеальнейшей жертвы. И стал Иисус Христос, слава Ему за это. Аллилуйя! Друзья, и потому это не только основание Его воскресения, это не только основание той славы, которую дал Ему Отец, это основание Его непорочности, моего и твоего спасения. Право на вечную жизнь, право сегодня приходить к Иисусу с той праведностью, которая не от наших дел, но которая дана нам по вере во Христа Иисуса. И очень важно для нас, друзья, помнить, что у Бога Он совершенный Бог. И деяния Его, и дела Его, они совершенны. Бог не имеет никакого отношения к браку. Имеется в виду не священный союз семейный, а к браку, который вот иногда на работе там. Деталь выточили, там никакие там допуски даже и близко не соблюдены. К примеру, пошили рубашку, там не поймешь какой длины. Один рукав одной длины, второй другой. Если мы сталкиваемся с браком, то я думаю, что это, ну, может, есть исключение, кто доволен, но мы, в общем-то, переживаем, мы недовольны, сделали нам ремонт, отвалился там через несколько дней, там, не знаю, штукатурка там посыпалась, обои там подклеивались, и мы говорим, послушайте, вы сделали брак, вы сделали неправильно. Мы, может, много сил, нервов своих тратим, там, пытаемся разобрать, добиться справедливости, о которой брат Виктор говорил, не всегда ее достигаем. Когда уже человеку деньги дал, уже там свои проблемы дальше, разбирайся сам с этими обоями и штукатуркой. Но, друзья, брак – это, в общем-то, свойственно человеку. Сегодня даже те или иные изделия, которые мы покупаем, или то или иное оборудование, аппаратуру какую-нибудь там, по сути дела, не одноразовые. По сути дела, там никто сейчас там не дает там 10-15 лет там, гарантии и так далее. Купил, поносил и выбросил. Машины даже так делают сегодня. Уже как водители говорят, машина, у которой двигатель с миллионным ресурсом, это уже, так, таких машин не бывает. 200 тысяч проходило, все, сдавай на свалку. Двигатель свой ресурс выработал. Одномоментное и однодневное делается. Но, друзья, я подчеркиваю, Бог творит совершенное и истинное и неповрежденное. И потому, когда мы говорим о каких-то значимых даже вещах, простите, друзья, от тех, которых зависит жизнь, здоровье людей, например, то они не бывают третьесортными. Ну, я не знаю, не бывает третьего сорта лифта, в котором вы ездите каждое утро, если вы живете в многоэтажке. Вы бы, наверное, в этот лифт не заходили, потому что такое третий сорт лифта? Может и подняться, а может не подняться. Может опуститься, может сорваться. Если говорят о лекарствах, например, то тоже немыслимо третьесортное лекарство. Ну, поможет, не поможет, так знаете, главное, чтобы не навредило. Если там ремень безопасности, то он должен быть высшего качества. Если это оборудование в самолете, то там каждый винтик должен быть по допускам, по стандартам, по технологии выполнен, потому что мелочей там быть не может. Любая ошибка – это катастрофа из жизни людей. Там высшего качества делается. Аминь, скажите. Даже если мы не имеем непосредственного отношения к авиастроению, но мы понимаем, о чем речь. Так вот, когда мы говорим о нас, как о церкви, друзья, Бог предназначил самое высшее, в советское время был знак качества, ставили там на особые какие-то там вещи, там, я не знаю, там оборудование какое-то. Так вот, Бог поставил свой знак качества на церкви, столб и утверждение истины. И эта церковь может быть столпом и утверждением истины только тогда, когда она полностью послушна Господу, когда она чтит Бога как должное, и в том числе ее степень вот этой истинности и непоколебимости зависит и от непорочности, правильности, неискаженности ее служителей, пасторов, диаконов, любого рода, левитов, харистов в том числе. Что такое непорочность? Несколько моментов, на которые я хотел обратить внимание. Первое – это честность, это порядочность. Это человек, когда мы говорим о непорочности, в качестве его характера, то мы должны понимать, что это то, что связано с его правильностью, что связано с его последовательностью, какой-то, скажем, честностью, как я сказал, и неспособностью к низким поступкам. То есть мы говорим сегодня о нас, мы говорим о служителях. То есть вот этот человек, это человек порядочный, это человек честный. Это человек, который сказал и сделал, и он действительно хозяин своего слова, и у него да-да, нет-нет, а все остальное действительно от лукавого. То есть этот человек, который действительно, он имеет правильные мотивы сердца, и в его сердце нет корыстных каких-то мотивов. Кого-то использовать, где-то кого-то там подсидеть, где-то какие-то вещи, там славу какую-то там себе снискать или тому подобное. Это человек, который честен в финансах в том числе. И он не путает свой карман с церковным или с Божьим. Это человек, который верен в этих финансах. Он не пользуется своим положением для того, чтобы выгоду какую-то иметь. Он честен и в этом в том числе, открыт в этом. Это человек, который честен в отношениях, друзья. И очень важно, и много Писаний говорит о том, что человек, служащий, проповедующий Слово Божие от имени Господня, это должен быть человек, у которого нет лицеприятия. Помните, Господь говорил в целом к своим ученикам, говорит, берегитесь закваски фарисейской и закваски и иродовой в том числе. То есть не должно быть какого-то проявления гордости, не должно быть лицеприятия, лицемерия, не должно быть какого-то коварства, каких-то интриг или побуждения каким-то там, знаете, как иногда называют, к сожалению, в церковной среде духовным шахматом, туда пошел, здесь переставил, тут подменил, там где-то что-то еще. К сожалению, хочу сказать, сегодня есть специалисты в этих духовных шахматах, но это люди далекие от того образа или образца, который Бог ожидает. К сожалению, нужно это признать. И поэтому это человек, который честен. Он доброжелателен даже тогда, когда не очень, мягко говоря, доброжелательный к нему самому. Написано, рабу Господню не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым. Знаете, признаюсь, иногда не очень легко сохранять спокойствие, знаете, такое самообладание проявлять, когда человек явно тебя провоцирует. Дима, у тебя такие тоже люди будут. Будь спокоен. То есть те люди, которые будут где-то там своим поведением, своими словами пытаться вывести тебя из какого-то внутреннего баланса, может быть, спровоцировать на какие-то там эмоции не сильно, не очень хорошие, резкость какую-то. И ты должен быть готов к тому, чтобы даже по отношению к этим людям проявлять доброжелательность. Но строгость, как было сказано. То есть обуздывая, говоря, чуть-чуть скажу чуть позже. Поэтому это человек, который, мы говорим о порядочности, мы говорим о честности. Это человек, для которого неприемлемо унизить кого-то, либо произнести какое-то грубое слово. Мы должны быть очень быть внимательны к нашей речи, когда мы передаем Слово Господне. Во-первых, это здравое учение должно быть, опять же, было это подчеркнуто. Но мы, и я верю, я понимаю, что не всякое слово должно звучать из-за кафедры, друзья. Нам нужно быть очень осторожными к тому, что мы говорим, как мы говорим, каким тоном мы говорим. Мы должны понимать, что чье-то сердце это может быть зацепить том или ином выражении или тот или иной пример, который мы приводим. Поэтому чистота в речи должна быть, неповрежденность в языке, и очень совершенен тот человек, который способен обуздать язык свой, который естественно не клевещет, который естественно не потворствует сплетням. Человек, который умеет хранить тайну исповеди, Дима. Будут приходить тебе люди, тебе нужно будет беседовать, и самые, может быть, неподобающие вещи будут люди говорить тебе. И при этом ты должен сохранять эту тайну исповеди, так как это определено нашим учением, и в то же время сохранять беспристрастность к этим людям, не ставя какой-то определенной клеймо, или, может быть, уже так, не сторонясь их, не удаляясь от них, может быть, даже больше попечения, заботе обеспечивая таковых людей. Второе. Непорочный человек – это человек бескомпромиссный, друзья. И я хочу сказать, что вопреки уже такому сложившемуся мнению по поводу Евангелия, добрая весть, опять же, добрая, благодушная, знаете, я не знаю более радикальной вести, чем благая весть. Оно ультимативно, друзья. Если мы внимательно читаем, кто не со мной, тот против меня, кто не собирает со мной, тот расточает, кто имеет Христа, имеет жизнь, кто не имеет Христа, не имеет жизни. Там нет полутонов, друзья. Оно достаточно конкретно и радикально, и бескомпромиссно. И, соответственно, когда мы проповедуем это Евангелие, то и сами из себя мы должны представлять людей, мы в целом, опять же, повторяю, церковь, служители, людей бескомпромиссных. То есть, во-первых, это человек, мы говорим о служителе сейчас, у которого есть свои принципы, свои библейские принципы, которые он сохраняет и чтет. То есть это не человек, который такой беспринципный, сегодня одно, завтра второе, завтра третье и тому подобное. То есть человек, который знает, в кого он уверовал, на каком основании он строит свою жизнь, что он требует, ожидает от других, и в первую очередь, что он ожидает или Бог ожидает от тебя прежде всего. Для этого человека неприемлемы какие-то двойные стандарты. Когда по одним оценкам судится церковь, по другим оценкам судится сам человек, или как бы применяются эти стандарты. То есть это человек с цельным мышлением, с цельным характером, вне зависимости от каких-то обстоятельств, вне зависимости от отношения людей. Почему я подчеркнул, когда говорил о Давиде, он говорит, буду ходить непорочности посреди дома моего. То есть хорошо быть непорочным, иногда люди только на эту сферу обращают внимание, поведение в церкви, служитель, пастор, диакон, неважно, как он выходит, как он проповедует, как он молится, все это замечательно. Но оказывается, Бог наблюдает за нами и вне дома Божьего. Оказывается, Бог смотрит, как ты ходишь в доме своем, как ты ходишь и обращаешься со своей женой, как ты обращаешься со своими детьми, непорочность и там в том числе. Как ты едешь по дороге, простите меня. Некоторые братья не ездят, а летают. Братья, надо ездить и соблюдать правила. Кто-то скажет, это законничество. Нет, братья, это не законничество. Это благоразумие и, опять же, непорочность. Если ты там нарушаешь, а потом приходишь и здесь проповедуешь о правильных вещах, то не имеешь того дерзновения, чтобы проповедовать. Я понимаю, что, может быть, кто-то скажет, ну, это уже слишком, там, буквоедство какое-то. Но, друзья, я подчеркиваю, непорочность твоя по отношению со всеми. С внешними тебе придется какие-то вопросы решать. И если с внутренними ты можешь быть добрым, хорошим, любящим пастором, то и по отношению к внешним ты не должен вести себя дерзко, не должен вести себя, может быть, как-то необузданно, скажем так. И там, в том числе, написано там и свидетельство внешних должно быть доброе для служителя Божьего. Как он живет с соседями. Иногда у нас бывают такие пасторы, которые против себя успешно настроили всех своих соседей, и справа, и слева. Ну, может быть, и сверху тоже соседи, там, если где-то в доме живут. И это доброе ли свидетельство, друзья? Это не доброе свидетельство. И потом удивляется и говорит, сколько там проповедую, зову церковь, никто не идет. И никто не пойдет. Потому что ты успешно создал основание, положил того, что люди уже напрячь ассоциируют тебя с твоей церковью, в эту церковь не пойдут. Сама проблема в пастыре иногда, друзья. Поэтому должен быть человек, который действительно и перед внешними имеет эту правильную позицию. Бескомпромиссный человек, Дима, это тот человек, который может пойти на конфронтацию. Я хочу сказать грешнику, что он грешник, это не так просто. Не так просто, потому что иногда это стоит наших отношений. Особенно, когда этот грешник вдруг оказывается из твоего круга. А вдруг этот грешник, там кто-то из, даже, храни Господь, из твоей семьи, и нужно бескомпромиссно сказать, что брат, там, сестра, там, кому-то из детей сказать, ты не прав. И это тоже важно. Я вижу, как сегодня люди пытаются обойти служителей, острые углы. Иногда там грех называть грехом, боятся. Иногда говорят, а зачем мне портить отношения? Мне это надо, мне это не надо. Мы должны искать того, что надо Господу, и того, что будет благом для церкви, а не того, что надо мне. И поэтому вот в этом, конечно, мы не должны нарываться на какие-то острые отношения. Мы не должны быть людьми, которые, знаете, такие угловатые, и как есть такая поговорка, как слон посудной лавки себя ведут. Со всеми разругались, со всеми конфронтации. Иногда это беда, когда источником конфликта в церкви является сам пастор, потому что не умеет строить отношения с людьми. Я сейчас не об этом говорю. Но я говорю тогда, когда необходимо пойти на конфронтацию. Господь нелицемерно говорил тем людям, которые этого заслуживали, те неприятные вещи. Они обижались, они огорчались. Как, когда ты книжник сказал, Господи, ты и нас тут оскорбляешь, обижаешь. Говорит, и вам тоже горе, между прочим. Там. Раз уже вы про себя вспомнили, не только фарисеям, но и вам, книжникам, горе. Но мы должны подавляться Христу. Непорочный человек с непорочным характером, это еще третий, это скромный человек. Я не буду подробно об этом говорить, но тем не менее, друзья, зная ситуации, читая историю христианства, люди прошли огонь и воды. Но испытания медными трубами люди не прошли, к сожалению. Испытания славой, испытания положением, испытания известностью. Хочешь ты, не хочешь, любой служитель – это публичная личность. То есть тот человек, который узнаваем, тот человек, которого знает церковь и не только церковь. И иногда люди, имея это положение, мы не должны прятаться, но мы не должны выпячиваться. И любой служитель должен вести себя скромно, друзья. Звездная болезнь – очень серьезная болезнь. И от этой болезни пострадали очень многие-многие люди и пали в своем служении, даже будучи весьма харизматичными личностями. Потому что непорочность характера обеспечивает твое влияние, твой авторитет и, как правило, условия следования людей, послушания тебе людей. Но твой характер может разрушить все отношения, если он порочный и горделивый, заносчивый. Поэтому сохранять вот этой скромности себя. Сегодня христианские ТВ, христианские всевозможные интернет-каналы, сообщества. И понятно, звучат проповеди, понятно, звучат наставления. Некоторые люди, не способны ходить в церковь, для них это очень важная вещь. Подспорье хорошее, когда они могут слышать Слово Божье. Но я замечаю иногда, что люди становятся просто звездами в интернете. Где люди просто пиарят себя, откровенно говоря, хорошего, мудрого, помазанного и тому подобное. Храни нас Господь от этого. Давайте будем осторожны. Осторожны в этих вещах. И последнее, человек непорочный, это человек, который знает, что такое послушание. Послушание Богу прежде всего, Его воле, Его Слову. Слово, которое он должен возвещать, и слово, которое он должен прежде всего сам исполнять в своей жизни. Это человек, который послушен старшим братьям, по возрасту старшим. Иногда мы обходим стороной, но пастор должен быть послушен какой-то степени церкви. Как и церковь пастору или служителем, но и пастор подотчетен и послушен церкви. Должен быть послушен своим родителям. Послушание – это признак или следствие смирения, или скромности. Если человек не смирен, ему проблематично проявлять это послушание. Поэтому пусть Бог поможет, Дмитрий, тебе и во всех этих отношениях. Мы должны помнить, что непорочность – это не дар, как иногда люди представляют, что вот дал Бог кому-то дар такой, вот он непорочный. А кому-то не дал, ну уже что с него возьмешь? Дар – это непорочность, вернее, это не дар, это победа. Это результат твоих взаимоотношений с Богом. Это результат твоего уподобления Христу, желание иметь ум Христов, желание иметь чувствование Христово в своем сердце. И чем больше степень твоей связи, твоих отношений с Богом, тем больше, преображаясь, ты будешь отображать образ Христов, чистый, непорочный. И я уже говорил об этом, степень непорочности церкви очень часто напрямую зависит от степени непорочности его служителей, старшего служителя в том числе. И поэтому, завершая это слово, давайте помнить, что стандарт или то, что Бог ожидает видеть в целом от церкви, он говорит о церкви как возлюбленной своей, написано, что он предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Я хотел бы, чтобы в результате твоего служения, совместного служения с братьями, служителями, пасторами, диаконами, церковь, конкретная церковь Гефсимании была, как здесь написано, представлена святой и непорочной. Друзья, я обращаюсь сегодня к церкви в том числе. Я верю, что братья подвязались и подвязаются. Подвязался отец в этом, Николай Михайлович, стараясь наставлять, увещевать. Входит в труд его сегодня, его сыновья. Это особая привилегия, это особое благословение. Я хотел бы, чтобы каждый из нас, каждый из вас, друзья, в том числе сегодня, отложил это слово в своем сердце. Потому что иногда, как бы братья не старались, но церковь, будучи ленивой, будучи, может быть, непослушной, непокорной, стремится к каким-то другим вещам, но не к Божьим. Я хотел бы пожелать вам, чтобы действительно мы пели сегодня, грядущий Господь нашел нас, лично каждого из нас, в целом церковь, чистой, славной, непорочной. Пусть Бог поможет нам всем в этом. Аминь. Великий, святой, дивный Бог, Господь, мы благодарны Тебе за этот действительно радостный, благословенный день. Как написано, мы возрадовались, идя в дом Господень. И сегодня, Боже, Твое Слово обращено лично каждому из нас. Твое Слово, оно здраво. И здравое Слово производит здравость в вере. Здравое христианство и здравую церковь. Мы сегодня, Господи, преддверии этого особой молитвы, рукоположения, и мы молимся о том, чтобы действительно каждый служитель Божий, кто-то уже рукоположен, кто-то уже не один год и даже десятилетие исполняет веренное служение, став на эту стезю следования за Христом, служа Тебе, имея, Господи, понимание того, что Ты особым образом почтишь служащих Тебя. Но, Господи, мы хотим, чтобы это служение, оно было угодным, оно было приятным Тебе. А приятным оно может быть только тогда, когда оно совершается от чистого сердца, от непорочного сердца, от сердца, в котором нет лукавства, в котором есть искренность, в котором есть любовь, смирение, кротость. Господи, и моя молитва о том, чтобы не было ни порока, ни изъяна ни в одном из моих братьев и сестер, ни в одном из служителей Божьих. Чтобы мы были чисты, непреткновенный день Христов. Чтобы мы были, Господи, способны предстать пред Тобою, той славной, чистой церковью, не имеющей ни пятна, ни порока. Помоги, Дух Святой, в этом нам. Потому что, Господи, это то, к чему мы должны стремиться. Но мы понимаем, что, Боже, сами по себе мы этого не способны достичь. Потому что это то, что производишь Ты в нас. Потому что Ты, и только Ты даешь верную оценку. Только Ты, обличая, исправляешь нас, когда это необходимо, Господь, чтобы мы были непреткновенны в любом состоянии, в любых обстоятельствах, в любое время нашей жизни, от начала и до конца. Я прошу Тебя, непорочность – это не какие-то всплески, это не какие-то отдельные моменты нашей христианской жизни. Непорочность, она связана с верностью от начала и до конца. И начавши эту жизнь, достойно позволь нам и продолжить, достойно и завершить эту жизнь, пройдя предлежащее нам поприще, чтобы, Господи, мы не были укорены, либо тем более осуждены потом Тобою. Помоги нам в этом, Отец. Прими хвалу и славу. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.